Когда несколько дней спустя Фрэнсис шел из церкви к своему дому, он увидел господина Чиа с сыном. Они стояли около рыбного пруда и с видом спокойного ожидания наблюдали карпов.
«Господин Чиа, здравствуйте. Здравствую. Очень рад вас видеть. Пойдемте в дом».
«Мы как раз пришли, чтобы пригласить вас к нам. Да, сегодня вечером мы уезжаем в нашу горную обитель. Мне доставило бы величайшее счастье, если бы вы поехали с нами».
«Но ведь зима уже на пороге».
«Правда, друг мой, до сих пор я и моя недостойная семья отправлялись в нашу уединенную виллу в горах только во время немилосердной летней жары. Ну, а теперь мы вводим это новшество. Может быть, так будет еще приятнее. Мы запасли много топлива и продовольствия. Не думаете ли вы, отец, что было бы очень полезно для души поразмышлять немного среди снежных вершин?»
«Вайчу собирается разгромить город?»
«Напротив. Я сам уплатил Ваю значительную дань и удобно расквартировал его людей. Я надеюсь, что он еще долго останется в Байтане».
«Тогда я...»
«Как бы то ни было, мой друг, бывают и другие причины, которые заставляют мудрых людей искать уединение. Я очень прошу вас поехать».
«Весьма сожалею, но я очень занят в миссии. Как могу я покинуть это прекрасное место, которое вы столь великодушно подарили мне?»
«В настоящее время пребывание здесь чрезвычайно полезно для здоровья. Если вы передумаете, обязательно известите меня». «Пойдем, Ю. Сейчас будут грузить повозки».
«Благодарю вас. До свидания». Что же он имел в виду? «Иосиф! Иосиф!»
«Слушаю, отец».
«Это что такое? Что с тобой? Что случилось?»
«Да, я...»
«Ну?»
«Вы не рассердитесь, отец?»
«Ну, говори».
«Я уже давно не видел родителей. Пора бы мне навестить их».
«Конечно, но сейчас по осенней грязи путь слишком труден. Потерпи немножко».
«Ничего, я доберусь».
«Что происходит?»
«Да... В Байтане все говорят о злых духах. Они идут с севера, востока и запада».
«Злые духи?»
«Да. Богатые люди уезжают. Многие магазины уже закрыты».
«Ну-ка, войдем в дом». «Говори все, что знаешь».
«Вчера вечером в город прибыли беглецы из соседней провинции. Их гонит страшная кашляющая болезнь. Одна женщина свалилась мертвой в маньчжурских воротах».
«Так».
«И потом крысы. Очень много крыс».
«Понятно. Сейчас ехать поздно. Потерпи. Кроме того, мне понадобится твоя помощь. И выше голову, хорошо?»
«Да, отец».
«Вот что мы сделаем. Домой ты не поедешь, ты отправишься в другое место. Слушай меня очень внимательно. Я посылаю тебя с чрезвычайно секретным поручением. Но ты отправишься не через маньчжурские ворота. Ты возьмешь новую лодку господина Чиа. Скажи, что господин Чиа и я разрешили тебе. Я приказываю, если будет необходимо, даже украсть ее. Понимаешь?»
«Да, отец, это не будет грехом».
«Так, когда возьмешь лодку, отправляйся как можешь быстрее в Сен-Сен. Там пойдешь в миссию к отцу Тибодо. Если его не будет, иди в контору американской нефтяной компании. Найди кого-нибудь из начальства. Скажи, что на нас надвигается чума. И нам срочно нужны лекарства, провиант и доктора. Потом иди на телеграф и отошли две телеграммы. Вот. Вот, возьми эти бумажки. Первая — викариат в Пекине. Вторая в генеральный госпиталь в Нанкине. Вот деньги. А теперь ступай. Да хранит тебя милосердный Бог.
Я все сделаю, отец.
Идем, я провожу тебя. Храни тебя Господь, мальчик. Храни тебя Господь. Я поднимусь на колокольню, посмотрю, как ты отчалишь. Сестра Марта!
Слушай, отец.
Где преподобная мать?
В классе. Она в последнее время очень расстроена.
Здравствуйте, дети. Можете поиграть немного? Преподобная мать. В городе признаки эпидемии. Боюсь, это может быть чума. Если это так, нам очень важно подготовиться. Мы должны постараться любой ценой уберечь детей. Значит, нужно будет изолировать школу и все дома. Я сейчас распоряжусь, чтобы построили какую-нибудь ограду. Дети и все три сестры должны оставаться внутри. Одна сестра пусть всегда дежурит у входа. Как вы считаете, это будет благоразумно?
Чрезвычайно благоразумно.
Как, по-вашему, нам следует обсудить это детально?
Вы уже приучили нас к принципу сегрегации.
Вы знаете, как распространяется зараза?
Да.
Если Бог пошлет нам это великое несчастье, нам придется тяжко трудиться вместе. Постарайтесь забыть наши личные отношения.
О них лучше не вспоминать.
Прежде всего, Фрэнсис послал садовника за десятником и рабочими господина Чиа. Распорядившись о постройке глиняной ограды вокруг школы и дома сестер, он сам вырыл у ее основания узкую канаву, которую, если понадобится, можно будет залить дезинфицирующей жидкостью. Растущий страх не давал ему отдохнуть. Он перетаскал за новую ограду мешки с картофелем, мукой, масло, бекон, сгущенное молоко и все консервы, которые были в миссии. Небольшой запас медикаментов был перенесен туда же. Только тогда, немного успокоившись, он посмотрел на часы. Было 3 часа утра. Ложиться уже не стоило. Промолившись до рассвета в своей церкви, он отправился в главный суд, где служил родственник господина Пао. Но вся семья Пао уехала. В коридорах суда никого не было. Гражданские власти города перестали существовать. Фрэнсис устремился к казармам, хотя знал, что с тех пор, как бандит Вай Чу стал хозяйничать в провинции, существование регулярных войск сделалось чисто теоретическим. В казармах оставалась жалкая дюжина солдат и лейтенант Шон, элегантный молодой щеголь.
Городу угрожает ужасная болезнь. Я ищу кого-нибудь, обладающего мужеством и властью, чтобы вступить в борьбу с этой страшной опасностью.
Вся полнота власти принадлежит генералу Вай Чу, а он завтра уедет в Туэн Лай.
Тем легче будет остающимся. Умоляю вас помочь мне.
Ничто не доставило бы мне большего удовольствия, чем работать в Шанту, совершенно без всяких видов на вознаграждение. Исключительно для высшего блага страдающего человечества. Но у меня не больше 50 солдат и никаких запасов продовольствия.
Я послал за продовольствием Сэньсян. Оно скоро прибудет. Но пока мы должны сделать все, что в нашей власти, чтобы ввести карантин для беженцев и помешать чуме распространяться по городу.
Она уже распространилась. На улице корзинщиков 60 случаев. Многие умерли, остальные умирают.
Я намерен помочь этим людям. Если вы не пойдете со мной, я пойду один. Но я совершенно уверен, что вы пойдете.
Пошли.
Что вы делаете?
Прицепляю револьвер. Он плохо стреляет, но сойдет. Как символ для поддержания неуклонного послушания моих весьма достойных доверия подчиненных.
Мы должны найти какое-то помещение для больных.
Нет ничего проще. Мы реквизируем помещение имперского учетчика. Я уверен, что жилище моего отсутствующего друга можно превратить в прекрасный госпиталь.
Очень хорошо.
Только ночью Фрэнсис вернулся в миссию.
Вы все здоровы?
Да. А почему стрельба?
Банды Вайчу грабят запертые магазины и покидают город. Мы организовали госпиталь в городе. Это, конечно, немного, но это лучшее, что мы могли сделать. Если бы можно было обойтись здесь без одной из сестер... Если бы кто-нибудь из сестер вызвался пойти помочь ухаживать за больными, Я был бы чрезвычайно благодарен.
Я пойду.
Значит, вам придется перебраться туда. Закутывайтесь потеплее и возьмите с собой все необходимое.
Это была легочная чума с вирулентностью в 10 раз сильнее самого сильного змеиного яда. Люди падали, словно сваленные ударом дубинки по голове, и зачастую умирали, не прожив и суток. Хотя в голове у Фрэнсиса все путалось от усталости и недостатка сна, он все же смутно понимал, что несчастье, свалившееся на Байтан, это только маленький акт великой трагедии. И вот в начале второй недели, когда измученный Фрэнсис поднимался в миссию с медикаментами...
Преподобный отец!
Иосиф, слава Богу!
Там, в Сен-Сиане... Лучше, отец, я не буду рассказывать.
А телеграммы?
Отправил. Вот, привез ответ. И еще письмо.
Спасибо, мальчик, спасибо. Ступай, поешь и поспи. Спасательная экспедиция лорда Лейтона Джекоу. Дорогой Фрэнсис, вот уже 5 недель, как я в Китае с экспедицией Лейтона. Ты не должен этому удивляться.
Если ты еще помнишь мои мальчишеские мечты о палубах океанских пароходов и далеких экзотических джунглях. Честно говоря, я думал, что и сам забыл всю эту чепуху. Но когда начали искать добровольцев для этой спасательной экспедиции, я вдруг сам себе на удивление присоединился к ней. Этот нелепый порыв был вызван отнюдь нежеланием стать национальным героем. Может быть, если разрешишь быть откровенным, причиной этому была надежда вполне реальная. Увидеть тебя. Твою телеграмму из Нанкина передали в наш штаб. Я только что прибыл в Сен-Сиан и собираю здесь все необходимое. Побереги себя, пожалуйста, до моего прибытия. Твой Уилли Теллах.
Какое счастье. Спасибо тебе, Господи.
На следующий день, еще издалека заметив лодку, Фрэнсис поспешил на пристань. Теллах выскочил на берег, когда лодка еще не успела причалить. В глазах у Фрэнсиса все расплылось.
Старик, он... Фрэнсис! Это ты!
Уилли!
Дружище!
Уилли!
Фрэнсис! О, когда мы бродили по дорогу Хай-стрит, мне не снилось, что мы можем встретиться в таком месте.
А где же твоя накидка и резиновые сапоги?
Ну не можешь же ты шагать по этой инфекции в этих ботинках. Да, мне пора за тебя взяться. Давно пора мне за тобой присмотреть.
И за нашим госпиталем.
У тебя здесь какое-то подобие госпиталя?
Подобие?
Ну-ка.
В госпитале их встретили Мария, Вероника и Шон. Обход делали вчетвером.
Ну, по-моему, вы сделали чудеса. И я надеюсь, вы не ожидаете никаких мелодраматических чудес от меня. Забудьте все ваши предвзятые представления и посмотрите правде в лицо. Я некрасивый врач-брюнет с переносной лабораторией. Я здесь для того, чтобы работать вместе с вами так, как работаете вы сами. Что означает, попросту говоря, работать как вол. В моем саквояже ни капли вакцины. Во-первых, потому что от нее нет никакой пользы. А во-вторых, потому что израсходовали ее без остатка в первую же неделю нашего пребывания в Китае. И вы, несомненно, заметите, она... не остановила эпидемии. Запомните, если подцепить эту болезнь, то практически она смертельная. В таких обстоятельствах, как говаривал мой старый отец, одна унция предупреждения лучше, чем тонны лечения. Вот почему, если вы не возражаете, мы сосредоточим свое внимание не на живых, а на мертвых.
Трупы накапливаются в боковых улочках с угрожающей быстротой.
Нам всем надлежит стать могильщиками. Первым делом надо снарядить вас должным образом. О, я знаю, вы двое верите в Бога, а лейтенант Конфуция. Ну, а я верю в профилактику. Вот вам резиновые сапоги, белые халаты, защитные очки. Ну, какое безобразие, вы попросту отъявленные невежды. Но уже в 14 веке знали, что зараза легко проникает через роговую оболочку глаз. Уже тогда надевали защитные слюдяные козырьки. Ну, ладно, когда я вернусь, сестра, я осмотрю ваших больных как следует. Но прежде всего, Шон, его преподобие, я осмотрим все вокруг.
Опыт и жестокая необходимость сделали доктора мстительно энергичным. Они входили в дома, которые Телх отметил как рассадники заразы, очищали комнаты, рушили бамбуковые перегородки топорами, обливали все это керосином и устраивали погребальные костры для крыс. Улица делателей сетей была снесена первой.
Это занятие совсем не для тебя, Фрэнсис. Ты уже так извелся, что от того, гляди, свалишься. Тебе нужно подняться на несколько дней к себе.
Нет.
Ну, ты ведь так беспокоишься о ребятишках.
Прелестное зрелище. Священник, отдыхающий в то время, когда город пылает.
Да кто увидит тебя в этом захолустье?
Мы не невидимы.
Черт возьми, Фрэнсис, убивай себя, если уж тебе так хочется, но помолчи о причинах, побуждающих тебя к этому.
Они не раздевались уже 10 дней. Одежда стояла на них колом из-за замерзшего пота. Представление о времени было потеряно. Не оставалось никаких чувств, кроме смертельной усталости. Но всегда надо было сделать еще что-то, и еще. Спустя год Фрэнсис вспоминал.
Колодцы промерзли. Не было никакой воды, кроме талого снега. Готовить пищу не представлялось возможным. И тем не менее Уилли настоял, чтобы ежедневно в полдень сходились для общей трапезы. Это должно было служить противоядием против все более страшного кошмара, каким становилась наша жизнь. В этот час Уилли находил в себе силы быть веселым, заводил фонограф, рассказывал смешные истории и анекдоты. Шон не понимал шуток, но вежливо слушал, когда ему объясняли. Уилли торжествовал, если ему удавалось вызвать слабую улыбку на губах Марии Вероники. Меня же она по-прежнему не замечала. Преподобная мать, доктор Телах думает, все мы думаем, что вы слишком много работаете. Нужно бы сестре Марте вас сменить.
Вы считаете, что я делаю недостаточно?
Напротив, вы работаете великолепно. Я еще никогда не видал такого спокойного самопожертвования. Последний китайский мусорщик с отвращением бы отвернулся от того, что вам приходится делать для больных.
Тогда зачем же пытаться устранить меня?
Мы заботимся о вас. Сила ваша на исходе. Сегодня за обедом вы едва не потеряли сознание.
Пожалуйста, не заботьтесь обо мне. Чем больше работы вы мне поручите, чем меньше будете проявлять сочувствие, тем приятнее мне будет.
Извините. Христос обещал нам страдания. Эта жизнь дана нам лишь для того, чтобы мы подготовились к жизни будущей. Когда Бог захочет, Он осушит слезы на наших глазах. И не будет больше ни печали, ни воздыхания.
Черт возьми, Фрэнсис! Неужели ад хуже, чем все это?
Ад – это то состояние, когда человек перестает надеяться.
Что-то такое произошло. Я боюсь сказать, что эпидемия начала спадать.
Но сегодня смерть не слоняется по улицам с такой явной очевидностью. Одному твоему Богу известно, сделали ли мы что-нибудь. А черт. Давай сделаем передышку, а то я слягу.
В этот вечер они впервые отлучились из госпиталя и поднялись в миссию, чтобы провести ночь в доме священника.
Который час?
11.
Какой снег! Черт подери, какие звезды!
Да.
Ты сделал здесь хорошее местечко, Фрэнсис. Я не удивляюсь, что ты так упорно боролся за своих малышей. Ну. Если я хоть сколько-нибудь помог, я рад. Наверное, очень приятно жить рядом с такой красивой женщиной, как Мария Вероника.
Боюсь, она вовсе не считает это приятным.
Не может быть.
Ты должен был заметить. Она меня терпеть не может.
Твоей самой привлекательной добродетелью, святой ты человек, всегда было прискорбное отсутствие тщеславия. Войдем, наконец, в дом и сделаем себе грог. Ведь это чего-нибудь достоит. Пройти через такое бедствие и знать, что ему близок конец. Это как-то поднимает тебя над уровнем животных. Только не пытайся использовать мое заявление как аргумент против меня, чтобы доказать существование души.
На поздней ночи они говорили о доме и так и уснули, сидя. Через неделю отец Чисхолм стоял на балконе миссии, вдыхая ледяной воздух. Он испытывал чувство глубокой счастливой благодарности. Со своего наблюдательного пункта он видел детей, беззаботно играющих за высоким глиняным забором. Потом его взгляд упал на фигуру солдата, который быстро поднимался по дороге к миссии.
Шон, что случилось?
Пожалуйста, пойдемте со мной сейчас же. Ваш друг доктор заболел.
Нет!
Он слишком много работал. Он свалился от слабости.
Да, он свалился. Пойдемте. Доктор вошел и хотел выпить. Когда наливал себе виски, он вдруг страшно закашлялся. Когда Мария Вероника подбежала, чтобы помочь ему, он, прежде чем свалиться, слабо улыбнулся ей и сказал, что теперь пора посылать за священником. Он в сознании.
Уилли. Уилли.
Фрэнсис.
Уилли.
Я приехал за приключениями и, кажется, добился своего. Фрэнсис, я слаб, как котенок.
Уилли. Тебе удобно?
Да. Могло быть хуже. Не подходи так близко. Эх, ну ладно. Дай мне глоточек того японского виски, оно мне поможет. Люди, это ужасная рутина умирать так. Особенно мне. Я всегда ненавидел хрестоматийные рассказы. Так. Милый старый.
Уилли. Да, Уилли. Уилли.
Ладно, 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 ваше преподобие. Я буду лежать тихонько и беречь силы. Все-таки очень странно. В общем-то, всем нам предстоит когда-то перейти эту черту.
Услышь, голос мой, Господи.
Который час?
Господь, помоги на сердце.
Скоро днем пять.
Спасение.
Дома в это скоро время пьют чай.
Тебе, Господи.
Ты напиши моему старику, ты скажи ему, что его сын умер как мужчина. Ах, забавно. Я все еще не могу поверить в Бога.
Какое это теперь имеет значение? Он верит в тебя.
Понимаешь, я вовсе не каюсь.
Ты страдаешь. Страдание — это покаяние.
Фрэнсис! Фрэнсис! Я никогда еще не любил тебя так сильно, как сейчас. Да-да, ты не стараешься запугать меня и затащить на небо. У меня ужасно болит голова. Наша борьба, Фрэнсис, пожалуй, за нее можно простить мои грехи?
Из глубины пропасти взываю к тебе, Господи. Услышу голос мой, ибо Господь полон милосердия, и в нем наше спасение.
Уилли Теллоха схоронили в саду. Маленький деревянный крест отмечал его могилу.